Хари Кришна. Продолжаем тему. Вчера мы с вами говорили немного о том, как должны пытаться строить отношения с позиции ответственности, каких-то основных обязанностей со стороны мужчины. И мы перечисляли, что очень важно, чтобы главным принципом мужчины в семье это была его преданность. Преданность, прежде всего, духовному учителю. То есть мужчина, он должен всегда стараться слышать наставления садху. То есть он должен всегда, каждый день получить вот эту некую дозу чистого звука для того, чтобы понимать, что семья, как говорит Прохлад Махарадж в седьмой песне, это все-таки темный колодец. Не забывать об этом, что эти привязанности, если они культивируются не в ту сторону, то они могут все-таки привести к не очень духовным результатам. Поэтому мужчина должен быть прежде всего преданным. Он должен постараться создать такую атмосферу в семье, чтобы семья была всегда для него открытая, и он был открыт для семьи, чтобы он всегда был доступен для всех членов своей семьи, чтобы он всегда в каждую минуту мог позаботиться. Это очень важно. Мы говорили, какая забота может быть. Есть забота духовная, прежде всего, есть забота ментальная, также могут быть какие-то заботы финансовые, еще какие-то материальные, то, что сопутствует. Но самое важное – это забота духовная. Чтобы всегда все в доме понимали, что миссия моего мужа, миссия, она очень важная. Она важнее, чем просто создать некое такое временное счастье, исходящее из каких-то временных обязанностей. Все знают. Хотя бы теоретически все понимают, что тело мы оставили. И газеты, дома, пароходы не особо с собой никак не возьмутся. Поэтому жена также должна обладать недюжинным разумом тут. То есть она должна понимать. И должна понимать и помогать. Прежде всего в том, чтобы мужчина по-настоящему становился проповедником. Чтобы он всегда своей жизнью, своим поведением с утра до вечера мог подтвердиться в том, что он проповедник. Для него должны быть соответствующие условия в доме созданы для этого. То есть он никогда не должен пытаться отвлекаться на какие-то вот эти вот мелочи, которые связаны именно с женскими обязанностями. Вчера подходило несколько людей, и мужчин. И такая идея. Они говорят, а мы тут не авторитеты дома. Что делать? Не авторитетные мы дома. Ну как не авторитетные? Вообще никак. Думаю, нет, наверное. Поэтому, наверное, мы уже все. Терпеливо надо ждать, или когда жена на развод подаст, и искать более смиренную. Такая идея, да? Или как-то что-то можно делать. И вопрос такой, как мужчина может завоевать авторитет в своей семье? Авторитет завоевывается только лишь одним. К сожалению, не финансами. У любой матери же можете спросить. В Тюмени иногда я провожу общение с людьми непреданными на тему семейных отношений. И основная масса, которые приходят ко мне и плачут всегда, это люди, которые... Это очень состоятельные семьи. Ты мать же женщины из очень состоятельных семей. У них все есть. Они могут себе много чего позволить. Но у них нет самого главного. Нет отношений. То есть они не могут духовно насытиться. И, к сожалению, эта слабость присутствует также и в наших вайшнавских семьях, что мы не можем дать такие отношения, которые могли бы очень глубоко насыщать участников нашей семьи. Потому что, еще раз повторюсь, это важно понять, что жена – это преданная. Это не просто какая-то кармическая субстанция, вдруг откуда-то пришедшая. Да, я понимаю, может быть, из моего вожделения это вышло, такая неудача. И дети тут еще откуда-то появляются. Ну, надо пережить, перетерпеть там, каких-то 20 лет. Ванапраска и саньяса легкая. Я буду опытный саньяс. Меня не ждут падения великие. Я же прошел уже. Это все мои люди, потому что в основном все держится на отношениях, которые прежде всего связаны, что в семье существует этот любовный треугольник муж, жена и Кришна. То есть все крутится вокруг этого, вокруг Кришны. Ну, это легко. Вот вчера то, что делал Госвами Махарадж, вот с этим центром, с колесо, телеги, это хороший пример. Действительно, сразу сбой начинает давать, это чувствуется в отношениях. И жена, она тоже начинает посматривать на мужа сразу как-то не так. Как какая-то цель меркантильная слишком, она говорит мужу. Что-то не вдохновляет. Да, дома достаток есть, нет никаких проблем. Но он как-то не вдохновляет меня. Какой-то пустой он, что ли. Потому что вот эта цель мужская, цель обрести Кришну, и внутренне носить в себе, быть зараженным этим вирусом, что я всегда должен прилагать усилия в том, чтобы я прежде всего предан. Это важная часть жизни, самая важная часть, основная часть. Она позволяет женщине по-настоящему раскрыться как помощник, как партнер, говорю, да? Что она хочет помогать, она создавать хочет условия, она понимает, что она получает также милость, что муж является представителем парампары, представителем духовного учителя. Это тоже не просто кармическая субстанция. Девананда, большая, знаете.
Девананда, секундочку. Фиат, 45-й регион, не там поставили машину, пожалуйста, срочно уберите.
Вот поэтому очень важно, чтобы мужчина авторитет свой завоевывал прежде всего не просто каким-то своим, знаете, таким эгоистическим желанием чего-то достичь, такой амбиции, а чтобы его внутренняя амбиция, она была действительно, как, знаете, Бхактитир Махарадж сказал, что спросил вопрос в аудитории, преданные люди, он спросил, какие люди самые счастливые, ну, кто, что такое счастье, какие люди самые счастливые, ответов было много, стать чистым преданным, полюбить Кришну, говорит, все это правильно. Самые счастливые люди – это те, кто максимально реализовал свои амбиции. Знаете, в жизни, в любви много амбиций. Вот тот, кто максимально их реализовал, тот самый счастливый. Но у преданных максимальная амбиция какая? Према. Потому что если он идет, не то, что на него ничего не влияет, влияет. Он все это раздвигает, понимает, что карма влияет, вот что-то еще какие-то вещи происходят, обязанности есть. Семью надо кормить так или иначе. Мужчина должен. Но цель там Рада и Кришна. Вот туда, если свое сознание вкладывает, туда, думает об этом, это все начинает в семье распространяться. Все начинают понимать, да, что-то такое тут трансцендентное происходит. Ну, конечно, мы работаем, мы живем, учимся, каждый выполняет свои обязанности. Но цель такова, что это становится таким, знаете, очень внутренне важным и в то же время очень интимным. Похвастаюсь немножко. Я тут в одном обществе недавно побывал в Москве, где собралось, понимаете, такое общество людей, психотерапевты, психологи, очень квалифицированные, на повышение курсов. Там серьезный институт, серьезные очень люди. И был тренинг, были какие-то обсуждения, была небольшая группа, человек 30 собралось, все очень квалифицированные, со всех концов России собрались. Все делятся. Значит, все делятся. Кто-то выходит в центр, начинает делиться, все, кто-то начинает плакать. Мне такие. Это большая анахта-катха. Анахта уже. Все начинают это обсуждать активно. Все говорят, мы тебя любим, Люда. Мы тебя любим. Первый раз ее видят, но ее уже любят все. Полная экстаз. Ну, я все на все это наблюдал, конечно же. Я уже такой пораженный кришнаит в этом отношении. Меня уже этим не проймешь, этими вещами. Но люди после второго дня этих семинаров, тренингов подходили и спрашивали: Олег, а скажите, пожалуйста, а вы помимо вот этого всего чем еще занимаетесь? Я вот чем я могу заниматься? Ну, тут вот центр у вас есть свой, там я там немножко что-то пытаюсь делать. Семья у меня есть, ну что я делаю? Что я сейчас ничем не занимаюсь? Хобби других у меня нет. Нет, одна ДТОшная была в Красноярске. Я говорю, чувствую, у вас что-то есть такое, что вот то, что мы здесь делали, как будто профанация для вас. Неинтересно вам тут находиться. Мне очень интересно с вами здесь. Мне очень интересно. Как инструмент я готов применить это для того, чтобы помогать тем, кому это нужно. Но вы скажете или не скажете? Я думаю, как сказать? Потому что кришнаит это все. Это все будет. И вот они стояли, несколько человек, а там еще один преданный тоже, с Владимиром, по-моему. Я думал. Говорю, вы знаете, есть такая культура, называется вайшнавская. И одна девушка, так что это, Хари Кришна, что ли? Я, говорит, про себя в Кирове каждый день хожу в храм. И вообще, я, говорит, правда, от курения никак избавиться. Так вот надо было сразу, я что подозревала, что ты тут не то. Вот ты, говорит, и ты. Какие-то не такие. То есть люди это чувствовать начинают, что преданное на себе несет совсем другой заряд. Ачар про ачар, да, мы прежде всего пример показываем. Мы, может, не говорим об этом, может, где-то иногда стесняемся, может, где-то не надо говорить об этом, может быть, время, место, обстоятельства, но они чувствуют. Они чувствуют, и как это начинается? Ты выходишь из дома, встречаешь Марью Ивановну соседку, говоришь, здравствуйте, Марья Ивановна, она вот стоит, здравствуйте, как поживаете, как у нас в нашей группе на Махате. Мы сидели перед киртаном, соседка приходит. Приходит соседка и говорит, у меня сын в аварию попал, а вы молитву поете, давайте я с вами попою. Все, садитесь, стойте. Я попела, молитву ставили, потом сын ее, все нормально. Вышли из реанимации. Ну, то есть они чувствуют эти вещи, им надо это. Может быть, не всегда это явно надо, чтобы мы там их так шокировали. И как это несется? Это же не потому, что ты в храм ходишь. Или там раз в неделю на харинаму сходил. Это каждодневная вещь. Это каждый день медитация с утра. Поэтому домохозяин должен прежде всего стараться к этому прийти, чтобы каждый день не забывать, что ты слуга гуру. Что духовный учитель в твоей жизни, вот что важно. За этим следует вся харинама, следует святое имя. А за этим следует поклонение божеству. Вот что важно. Отношение с духовным учителем. И духовный учитель начинает проявляться через разных личностей. Ты находишь подтверждение этого. И жена, тут роль жены, она основная. Она заключается в том, что она максимально создает такие условия, чтобы мужчина мог проявиться как преданный. Да, она вправе требовать от него выполнения обязанностей, вправе, чтобы он заботился о семье. Она вправе может перебивать всю посуду, ей это разрешается. Но в то же время вот успех семейной жизни, он зависит не просто от требования выполнения ответственности или обязанностей, оно зависит от выполнения моих обязанностей. То есть не требуя кого-то обязанностей, выполняя свои, мы тем самым вдохновляем другого. Поэтому если муж будет говорить своей жене, жена скажет, а что ты не поклоняешься Божеству? Или там, почему мы не можем вместе что-то сделать для Кришны? Если я буду говорить о том, что да ты же ничего не делаешь, почему я-то что-то должен делать? Вот уже неправильно. Уже неправильно. Уже отношения неправильно будут развиваться. То есть мы не должны ожидать, что кто-то что-то для нас будет делать. Мы должны сами свои обязанности очень честно выполнять. Вчера говорили о том, что главная обязанность мужа – это быть преданным. А какая главная обязанность жены, как вы думаете? Главная обязанность жены быть преданной. Но она должна свою преданность черпать в отношениях с мужем. Она должна понимать, что муж это представитель гуру. Это разум. Конечно, можно представить, как мой муж разум, не могу понять. Посмотрим, какой там разум будет. Всякие они бывают разные. Но это факт, так, что это дает возможность женщине медитировать, потому что следующая обязанность ответственной жены – это быть целомудренно верной. То есть она должна быть верной одному только мужу. Она должна медитировать только на одного мужчину. Это очень важное качество. Потому что из этого строится сила мужчины. Мужчина полностью живет в атмосфере доверия. Если жена целомудрена, если она смиренна по отношению к нему, если она верна по отношению к нему, если она не смотрит на других мужчин, как на объект, даже в уме, то мужчина, он почему-то, он может эти вещи не знать. Он просто удовлетворен этими отношениями со своей женой. Жена хорошая, она служит, помогает, но он огромную силу обретает. Его слова как кирпичи, знаете. Вот он говорит, все, и люди просто понимают. Даже уже современные психологи, они обратили тот момент, что если жена очень верна своему мужу, если она ценит, любит по-настоящему своего мужа, если она его уважает по-настоящему, то даже в материальной жизни, когда он что-то делает, люди его все уважают. Вот если мужчину не уважают где-то там, на производстве где-то там, в каких-то отношениях, это, прежде всего, говорит о том, что жена не ценит его. Вот она, сила женская. Обратите на это внимание. Если мы просто уважаем, ценим своего мужа, развиваем такое качество смирения по отношению к нему, даем ему возможность все-таки быть старшим в семье, то он во внешней среде автоматически завоевывает его жену. Это естественным образом происходит. Естественно. Целомудрие – это важно, то есть он должен всегда чувствовать вот эту связь очень тонкую. Если будут вот эти вот отношения развиваться вот в этом направлении, то тогда никогда у него самого не появится желание на другие объекты смотреть. То есть он будет видеть, конечно, женщину, но у него не будет желания что-то против своей жены делать. То есть, другими словами, совершать адхарму, противорелигиозные какие-то вещи. Он будет просто понимать, что вот есть сила внутренняя, которую дает мне моя жена. Она преданная, она ученица, она слуга своего духовного учителя. И духовный учитель поручил ее мне, поэтому я не должен предавать таких отношений. Соответственно, из этого потом проявится что? Дети. Дети, они будут культивировать то же самое в своих семьях. Сейчас очень часто, опять-таки говорю, вот, общаясь с людьми, приходят очень важные люди. Вот, в материальном мире они очень важные, но у них напропалую проблемы. Они рыдают, у меня, кстати, такой стандартный набор есть всегда. Вот такая пачка салфеток, там пятилитровки стоят эти, воды, стакан наливаешь, выпивают, пьют, там сидят, плачут. И проблемы такие, кажется, что ну, для нас, может быть, не столь существенные, но для них это горе. И она заключается в чем? Что она просто-напросто не хочет выполнять свои обязанности как жена, как помощник. Они живут как потребители. Просто потребляют. Знаете, есть такие разные формы семейных отношений. Самый низкий уровень считается, это семья построена на уровне сексуальных отношений. Это просто насилие друг к другу. психически, физически себя изнасиловать и выбросить потом. Эти отношения разваливаются быстро. Следующий уровень, поумнее, похитрее. Это называется отношения, когда строятся на уровне комфортных отношений. Я от тебя жду комфорта. Я тебе даю комфорт, и ты мне даешь комфорт. Вот такие вот семьи. Как обычно в таких семьях не бывает детей. Они друг для друга не живут, они только для себя живут. Зачем ребенок? А ребенок заставляет объединять усилия. Нужно сразу начинать медитировать. А если у тебя второй ребенок, третий ребенок, то это вообще капец. Да, вообще надо тогда жить совершенно. Знаете, как часто говорится, после пятого ребенка у мужчины ситхи сами собой проявляются. Арджун Кришне об этом говорит. Но после пятого ребенка уже все мистиком становится. Так часто говорится. Так вот, представьте, если вот такого. Вот эти вот люди живут для комфорта. Друг для друга никак. Никаких отношений, никакого. Но раз это создано уже, мы друг друга не трогаем, ну и хари-богу. Вот так проживем. Тоже не очень хорошие отношения. Потом есть отношения в ответственности. Но эта ответственность, она связана в большей степени с деятельностью. Они что-то приносят, конечно, в долг. Какие-то есть отношения, глубины нет в этих отношениях. Следующее отношение – это когда они уже друг для друга готовы что-то делать. Они, это строится на очень глубоких принципах уважения, эти семьи. Они очень почетные, эти семьи, их уважают все, у них очень хорошие дети. Но они не особо работают над проблемами друг друга, они не очень помогают друг другу. То есть они не очень. Как правило, своих детей не поручают заботам там, бабушек, дедушек. Они не готовы вот к этому всему. Но ради друг друга они готовы какие-то вещи терпеть. И вот выше приходит к тому, что есть семьи, которые являются. Ну, то, что семьи не для себя живут, уже живут для других. Они хотят уже другим помогать. Уже прошли такой этап, что у них определенная эволюция в этом существует. Они хотят другим людям помогать. Но самый высший уровень семьи считается, это там, где жена принимает своего мужа как наставника. Наставничество в семье. Это высший уровень семейных отношений. Где муж просто-напросто, как садху. Какие-то вещи говорит, и жена воспринимает. Она может иногда может даже не соглашаться с чем-то. Они обсуждают, у них открытые отношения. У меня был один знакомый преданный. Ну, он есть, конечно. Однажды он женился на очень-очень хорошей девушке. Из семи преданных. И год проходит, второй год, третий год, четвертый, детей нету. Ну, как-то интересно. И вроде они хорошо живут, как-то общаются. Ну, как-то не, очень такая интимная обстановка, особо туда к ним не пробиться, конечно. И в какой-то момент они объявляют, будем разводиться. И для всех, как так? Может, такие хорошие отношения, как вы можете разводиться? Что случилось? Почему так? И выясняется. Оказывается, он от нее ожидал просто-напросто дружбы, простой. И они целыми ночами занимались психологическими разборками. Целыми ночами. Ему нужно было свои ментальные проблемы на нее выливать. А она, эта красивая девушка, терпела все это. И там на четвертый-пятый год сказала, я уже не могу. Мы не можем там ребенка хотя бы. Ну, семья должна быть какая-то полная. Ну, зачем нам дети? Нам не так хорошо. И так она потерпела какое-то время, сказала, все, хлебу, я уже не могу, просто не могу. И он был очень расстроен, депрессия находилась. Я понял, почему? Я столько для нее старался. То есть он не дал возможность ей проявить вот это качество женское по-настоящему. Что она должна заботиться, ее природа это заботится, служить женской природе. Целомудрие, верность, уважение. То есть она должна почитать своего мужа, она должна проявлять максимум его сторону, почтение. И это на самом деле позволяет мужчине по-настоящему то, что мы говорили, он может сохранять эту мужскую силу. Он ее не растрачивает. В противном случае он будет просто-напросто, у него всегда ум будет очень такой рассыпанный, как гусок ворона. Собрать очень тяжело, везде по углам облазить. Нет целостности в таком человеке. Это то, что касается конкретно то, что, простите меня, пожалуйста, матыш, если я какие-то вещи говорю, может быть, не очень приятные. То есть верность одному мужу, одному мужчине, это важно. Если те, кто замуж не вышли, или то те, кто замуж находится, возьмите, пожалуйста, это на заметку. Она также должна постараться стать лучшим другом для своего мужа. Ну, это все одно из другого вытекает. Да? То есть должен чувствовать, что всегда рядом есть человек. Так, попадку. Вас может в материальном мире все бить, приставать. Бывает иногда, звезды не так ставят. Астрологи что-то там уже говорят, не то. Тебя все наказывают, как-то в этой жизни все тяжело. Ты приходишь домой, тебе говорят, все нормально, все нормально. Ты приходишь домой, все хорошо. Да. То есть это место, где ты расслабляешься, где ты ум твой расслабляется, где ты готов воспринимать какие-то правильные вещи. Это как, знаете, такое, такое место, где ты по-настоящему можешь почувствовать, что и Кришна здесь тоже есть. Что это не просто место, куда я прихожу и и там проблемы, и тут еще надо. Сейчас начнется. Папа, дай это, а ты это сделал или не сделал. Нет, вот в дружеских отношениях такого не присутствует. То есть ожидается, что будут отношения более глубокие. Понимающие отношения. То есть жена, она должна научиться понимать своего мужа. То есть как-то там у него профиль так стало, все, она понимает. Надо помолчать, может быть. Потом он уже другое лицо у него, ну, все, может теперь атаковать с вопросами, все ему рассказать, что случилось сзади. Это правильная установка. И, конечно, вся вот эта вот их внутренняя, вот это чувство, вот эта внутренняя связь, она перетекает прежде всего на детей. Тот стих, который мы прочитали позавчера, он был конкретно связан с тем, что обязанность домохозяев является воспитать квалифицированных первоклассных брамачари, ванапрас и саньяси. То есть, если не будут правильных отношений вокруг Кришны, какие будут брамачари? Какие ванапрасы? Тем более саньяси. Нет. Они будут копировать то же самое, что мы делаем. То же самое. Будут те же самые ценности, не очень правильные, может быть, какие-то развивать себе. А потом мы будем удивляться, Господи, он родился же в семье преданных. Почему-то он не очень, ничего не хочет. Жить как преданный не хочет. Хотя, честно признаться, воспитать даже в семье преданных, преданных, это очень сложно в Кали-Югу. Практически невозможно, говорится. Практически невозможно. Поэтому однажды один старший домохозяин дал такой, что мы хотя бы должны приложить усилия к тому, чтобы воспитать благочестивых детей. Благочестивых детей, которые могут впоследствии принять культуру отца и мамы. То есть они будут к этому привязаны, иметь привязанность. Через родителей они будут получать это все. Это все дает отношения между мужем и женой. То есть жена, она должна обязательно всегда вот для нее вот это дорожить. Как вот, если уж. Конечно, может быть сложно применить к нашей культуре, но в Индии до сих пор говорят, что муж – это Бог в семье. Бог. Конечно, трудно понять, Бог там толстеет, залысина там. Что за Бог такой? Но вот этот принцип отношений, у Прабхупады сестра была Сима. И рассказывает, что она всегда следовала культуре вайшнавской. А муж у нее не был вайшнавом, он рыбу ел. И она ему готовила рыбу с мирином. Принула его, что делать. Но говорят, что когда он оставлял тело, он сказал, что все, что было в моей жизни самого хорошего, самого светлого духовного связано с тобой. связано с тобой, хотя он был какой-то активный человек, не помню подробности таких. Она сказала, что было все связано с тобой, и я надеюсь, что Господь Кришна, которому ты поклонялась всю жизнь, а я нет, он пролет на меня свою милость. Стой, какая награда, что он всю жизнь дорожил тебя отношения. То есть вот он принцип. Жена, она преданная, преданная своему мужу. Она всегда будет за него. Они будут дорожить этими отношениями. Они будут строить отношения. Это основные моменты. Они будут отношения свои строить вокруг Кришны. И такая, знаете, семья таинственная становится. Такая тайная какая-то. Хочется с такими людьми общаться. Получить что-то от них так хочется. Помогите, пожалуйста. Важно, чтобы таких семей было больше, 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 больше движений Прабхупады. Тогда общения будут сильные, тогда будут преданные развиваться. Тогда прихаст нашему это не будет просто пристанище неудачников. Неудача такая, что пришлось. Нет, прихаст нашему также может привести к высшему совершенству. Не буду много очень занимать времени. Если есть вопрос, давайте лучше на вопросы отвечаем, потому что преданные вылавливают по одному меня. Может быть, если кто-то не стесняется, может какие-то вопросы. Да? Если жена не предана, а муж преданный. Но муж неопытный преданный. Опытный преданный? И сколько они живут вместе? А и как-то они же живут?
Ну, он просто выполняет вот обязательно по отношению к Кришне, то есть ходит на Махаду, очень часто уезжает.
Да. А жена его довольна тем, что чем он занимается? 20 лет и уже недовольна?
Она не слышит.
Но сколько они лет живут, и она все время недовольна?
Да.
А что ж они живут?
Он говорит, я просто люблю.
Это ему, может быть, так кажется, что он. На самом деле, она его уважает. Она его уважает, поэтому она позволяет ему в какой-то степени делать то, что он считает нужным. Потому что такой период жизни, жить столько лет, и это же на самом деле тяжело, если в доме один преданный, другой не преданный. Это же вообще какая-то земля и небо, другие интересы вообще появляются. Поэтому на самом деле это все хорошо. Она, значит, не просто там, она... Может быть, она не хочет, но там надо индивидуально разбираться. Может быть, он сам ее не подключает, не дает ей сопричастности к тому, что не делится с ней. Вот у него есть своя такая вот эгоистическая. Ну, есть Кришна, ты с ним тут как-то там преданная. Ну, из этого что-то вытекает. То есть надо ее тоже вовлекать, чтобы она видела, что и для нее большая польза будет. Если она будет хотя бы чему-то следовать. Если начнет помогать ему, еще больше будет отношений. Поэтому это индивидуально.
Может ли жена проповедовать, если более как бы активно проповедовать, если муж не очень склонен вообще к проповеди?
Может, давайте в микрофон задавать вопросы, чтобы было слышно на записи, о чем вы спрашиваете.
Может ли мама быть активной в проповеди, допустим, ну вообще в сознании Кришны, если муж не очень активен?
Муж-то преданный? А вот что вы подразумеваете под активной проповедью?
Ну, допустим, организовывать на Махату, там, самостоятельно.
Проводить на Махату. Самостоятельно муж не участвует.
Ну, он участвует, как бы он помогает, допустим, время с
детьми. Нормально. Нормально. Конечно, лучше всего, если вдвоем проводить это все. Лучше всего. В основном, конечно, тут нужна мужская энергия, его разум нужен для того, чтобы. Вообще, на самом деле, вот. Только, Матаджи, примите это правильно. На самом деле, вот в Украине Нирана Махарадж, он просит незамужних, то есть незамужних Матаджи, не женатых мужчин, не проводить на Махатаджи. только домохозяева и опытные бурмачи. Правильно поймите, это очень важно. Потому что они несут вот это в себе энергию семьи. Что приходишь на такой домохат, там семья. Дети бегают, что-то шевелятся там. Но в вашем конкретном случае то, что вы делаете, нормально. Если он поддерживает, если все равно так или иначе он предан, он участвует в этом, то нормально. У вас энергии просто больше.
Пожалуйста, в моем конкретном случае можно ли принять как наставника мужа непреданного?
Андрюша. Можно. На самом деле, вот конкретно в твоем случае, он вот такой внешний как бы агностический человек. Реально он преданный. Там Мурали лучше поработает с ним. А все нормально будет. Он очень разумный человек. Когда я с ним общаюсь, я чувствую, что у него много очень идей, преданности в уме. Он все это еще на платформе ума принимает. Но все там преданы. Позови его на Кирпу, он пойдет, будет сидеть. С умным видом, как будто он никакого отношения не имеет. Но он четко следит за всем, что происходит. Он улавливает свои эмоции, все, что происходит. Поэтому скажем, нормально все. Можно с ним общение такое.
Хари Кришна, прокомментируйте, пожалуйста, в момент, что незамужние матушки лучше не открывать дома на махаты и бхакти-викши. И при каких условиях это все-таки стоит делать?
Зря я это, конечно, чудо. Но это же в Украине. Это связано с тем, что сама программа на махаты бхакти-викши все-таки она должна давать вот это чувство семейственности. Даже если матаджа проводит намахату или бхакти-викшу, общаясь с ней, мы же все равно общаемся в ее лице с мужской энергией. Понимаете, да? То есть должна быть за спиной любой матаджи даже стоит мужчина. Ну, когда мы общаемся с преданным, мы чувствуем, там, энергия гуру идет, да? Гуру присутствует. Да? Вчера об этом говорили, что если преданный читает книги, если он воспевает свои слова, то вот эта энергия ему чувствуется. Матаджа также должна силу от мужа получить, мужскую энергию получить. Но если все-таки духовный учитель рекомендует и говорит, и разрешает, то она пока вот эту силу получает. Но рекомендация все-таки, это не обязательный вот прям запрет. Имеется в виду, рекомендуется, что лучше всего, когда семья это делает. Когда семья это делает. Поэтому не надо так сильно проводить. У нас очень хорошая бхакти-викша, поэтому продолжайте в том же духе. А то сейчас приедете себе в Челябинск и начнете
говорить. Есть ли смысл в этом случае матаджи приглашать каких-то прабу, более старших на бхакти-викшу, допустим, чтобы они просто присутствовали иногда?
Да. Да. Есть смысл, конечно. Всегда есть смысл, чтобы кто-то присутствовал.
Хари Кришна, прокомментируйте, пожалуйста, желание людей заводить домашних животных и насколько правильно жить животными.
Как правило, семьи преданных животных не заводят. Это правильно, потому что домохозяева поклоняются божествам, это принцип нечистоты. Божества – это чистота, это благость. Я не могу особо глубоко каких-то вещей сказать, потому что я животных сам не заводил. У меня дома никаких, когда у меня дети начали, ну папа, ну пожалуйста, того. Я сказал, максимум. У нас даже приходили пару каких-то там зверюшек, и они тела оставляли. Просто дарили нам каких-то там кроликов, просто тела оставляли. Кормили, мы же их не издевались. Ну тела оставляли. Все, и у меня сын расстроился, говорит, как так? И они тут с мамой на кухню посудачили, и поняли, что у меня же божества дома, но что-то, видимо, не дает им. Мама сказала, ну, наверное, они в следующем рождении хорошие тела получат. Ну, хорошо, все, он успокоился. Я говорю, ну, максимум, на что я могу согласиться, и то это надо долго обсуждать с семьей. Это вот какую-нибудь одну рыбку. Здорово, чтобы она плавала там где-то, и все, может быть. По фэншую поставить ее правильно. Это максимум. Больше нет никаких. Ни кошек, никаких собак, ничего нет. Это принцип чистоты. Они оскверняют. Нельзя. Принцип чистоты, чтобы в доме не было.
Хари Кришна.
Хари Кришна.
Значит, такой вопрос. Вот она тоже стала преданной, и ее муж стал бить, чтобы она в храме это делала. Но она так себя так вела, что через 7 лет он инициацию получил.
Джай.
И вот много таких разных случаев есть. И как вот, что бы вы сказали? Это вот общее правило такое вот, посоветовать матаджам, которые выходят, ну, становятся преданными, а муж не преданный, чтобы они старались. Поскольку они же хозяева, да, рассказали себе, что они могут так все организовать, что постепенно мужчина поднимется. Как бы, да, понимание определенное,
да.
Посоветовать. Или это все-таки исключения такие, а советуешь что-то другое, что было бы сказать?
Ну, конечно, везде индивидуальные ситуации случаются, у всех разная карма, разные отношения. Но никто от ответственности, от обязанности не освобождает. На самом деле, это такой очень психологичный принцип, что если мужчина пьет водку, это уже не только ведические психологи, это уже и на вооружение взяли. Современные психологи, почему он пьет? Что водка заменяет?
Любовь
она заменяет. То есть он недополучает этой любви. Хари Кришна, он недополучает этой любви. То есть ему нужно получать эту любовь от женщины. И если женщина действительно по-настоящему дорожит своим мужем, испытывает к нему некую привязанность, понимание того, что все-таки он пришел в мою жизнь и старается честно выполнять свои обязанности по отношению к нему, в большинстве своем он начнет оценивать, ему станет внутренне некомфортно. Почему она служит для меня, несмотря на то, что все-таки я негодяй, потому что ее служение будет для него, он будет показывать, что он как негодяй живет на самом деле. Если она будет так же поступать, как он, то это нормально, норма такая. Но если она будет честно выполнять свои обязанности по отношению к нему, он в какой-то момент начнет просыпаться, скажет, что такое, почему она так делает, что она терпит, почему я как негодяй живу. И в конце концов у него появляется шанс менять свою жизнь. Но тут опять-таки важно очень, чтобы рядом находились опытные домохозяева, которые могут подсказать, что вот может быть в этом конкретном случае надо просто в милицию заявление написать. Чтобы на него какое-то другое влияние еще оказало, какие-то органы там на него повлияли, что так нельзя делать. Ну, то есть индивидуальный случай, но в плане обязанностей по отношению к мужу, если жена честно выполняет, если она верна, если она в нем видит действительно мужа, то это меняет его сознание, меняет его сердце. Вообще, конечно, в таких ситуациях надо очень индивидуально ходить, надо, чтобы домохозяева, опытные, старшие, какие-то преданные могли участвовать в этом, могли общаться, помогать. Да, Матаджи.
Здравствуйте все, я Хари Кришна, такая секция пришла. Как раз по этому вопросу. Мой муж не преданный, я преданная, мой муж не преданный. Ну, пусть небольшой руководитель, я привыкла, что все пошкачу, все по правилам, по справедливости. И всегда была лидером в семье я. То есть, когда женщина надевает на себя мужской костюм, хорошей семьи не будет. Меня спасло от этого. Ну, у нас всегда построена была семья на уважение. Я в первой лекции об этом говорила. Чтобы таких случаев не происходило, тем более, если матрица становится преданной, а муж еще нет, читайте, пожалуйста, внимательно Бхагавад-гиту, читайте внимательно Шримад-Бхагаватам, читайте внимательно все, что пишет Шрила Прабхупада, там все об этом написано. Жена, слуга, мужа. И это надо знать четко и точно. Когда я мужу сказала это в лоб, он упал. Ну, морально. Он удивился. Я говорю, представляешь, я всю жизнь там что-то доказывала. Самое главное, не оскорблять мужа. Ругайтесь, мы матаджи, мы можем его поругать, покричать, поскандалить. Но самое важное, не допустить ни в коем случае оскорбления, что ты такой-то, ты такой-то, да никакой. Он ваш муж, какой бы он ни был, а вы его слуга. И вы его сделаете хорошим домохозяином, вы его сделаете хорошим преданным своим личным примером, своим поведением, смиренно. Не лезьте к нему с вопросами о доме, когда он на работе. Не лезьте к нему дома с вопросами о работе. И наоборот, делайте все правильно. От вас все зависит, какой у вас будет муж. Только от вас. И из него можно такого ягненка сделать, что он станет для вас такой скалой.
Ягненок-скала.
Да. Дома он будет ягненком, он будет послушным, он сделает все, что вы хотите. Но вы будете так защищены, что не пробить эту скалу. Он для вас сделает все. Ну, это мой совет. Не оскорблять мужа.
Спасибо. Давайте, если есть еще один вопрос, и все, на этом закончим.
Вы знаете, так бывает, что, мужской вопрос. Мужчина, он, конечно, хочет быть богом в семье, господином. Вот. Но бывает так, что вот, нет реальной такой внутренней силы, просто желание есть, а реальных качеств как бы нет. Можете немножко, чуть-чуть прокомментировать, как все-таки вот это вот...
Стать богом?
Да. В семье, по крайней мере.
Жена, она по-настоящему начинает ценить своего мужа тогда, когда все-таки он становится преданным. Она начинает ценить его тогда, когда он имеет склонность подчиниться воле духовного учителя. То есть это не просто некая такая единица, которая сама по себе независима и очень так, знаете, самодостаточна вдруг. Да, я вот в доме хозяин, домохозяин. Нет, она видит, что он тоже слуга. Она видит, что он слуга, он пытается служить, выполнять наставления своего наставника, духовного учителя, что-то делает для него. И это, вот эта энергия, она постепенно наполняет дом вот этим чувством. И в то же время разумная жена, она, знаете, как вот никто как жена знает так вот два слова сказать мужу, и вот из него уже, из Бога какая-то подлепёшка просто. Просто все, сдулся, то, что называется. Даже мягкими словами она это делает. Вот нет хуже, да, чем когда вот жена, там, мягкими словами, зная твою зону комфорта, может два слова сказать, и ты такой, из такого крутого, там, полностью превратился в непонятно. Когда я женился, я однажды дома себе, ну это было давно, 15 лет назад, я себя очень так, знаете, дурашливо повел по отношению к своей жене. Так, игриво. И она сказала, ах, вот ты какой. Я неделю ходил оскорбленный. Неделю. Что такое вообще? Как ты могла? Я всегда такой, ну позволил себе лишнего. А почему я оскорбился? Ну потому что я тут вот напыщенный был какой-то, а там она знает, какой я, оказывается. И не дай бог, она где-то скажет, что я так асы не такой. Давай все зададим как есть. Давай так же будем сказать, что я такой важный человек. Важный человек также и в семье. Да нет, жена-то понимает, какой ты. Вот это важно. Но она будет ценить ровно настолько нас, насколько мы первые преданные своему духовному учителю, выполняем обязанности и ответственность, главное духовное. Второе, когда мы по отношению к семье выполняем обязанности. Когда ее ум, ментал полностью успокоены. Все, она чувствует, что муж всегда защищает. Вот тут странная вещь, потому что у жены всегда беспокойство ума. Ну, у женщин всегда беспокойство ума. Они через чувство живут. Все. Алибо, попробуй только что-то не так сделать, как вот она. Вот проблема. Поэтому разумный муж всегда знает, как успокоить свою жену. Иногда надо по столу хлопнуть. И она даже, кстати, ждет этого. Ну когда ж ты, Господи Боже мой, что ты сделаешь такое, сделай в конце концов, прояви. А иногда надо просто-напросто сесть с ним, пообщаться и сказать, все будет хорошо. Не беспокойся. Кришна, Гуру, они здесь рядом присутствуют. Обсудить что-то нужно. У нас с женой иногда бывают такие беседы. Мы беседуем, приходим к тому, ага, вот в чем дело. Там, оказывается, вот надо не забывать, что вот есть какая-то проблема, и она вот, мы думаем, мы ее решим сами самостоятельно, мы тащим, и начинаем вот эту вот нерешенную проблему на всех переносить. Знаете, такая раздраженность такая, какая-то такая вот. И сразу-сразу в семье начинаем решать этот вопрос. Понятно все, надо книги почитать, попадать вместе, сообща, что-то нужно сделать, послушать лекции, не забывать об этом, чтобы все в норму приходило постепенно. То есть мы начинаем отрываться, забывать о самом главном. Сразу в бытовуху, если уходим, все, меняется центр. Вчера об этом говорилось. Центр меняется, сразу все становится важным, семья. Как только самым важным становится семья, все, все потребности семьи становятся сразу автоматически важными. Машины, деньги, дома, вот это все, купить одежду самую модную, быть на виду у соседей хорошими или там где-то еще. Все самым важным становится это. Вот такое ложное эго начинает распространяться. Ложное эго. Понимаете, да? Поэтому если муж несет в дом большую цель, приносит в дом большая цель привести семью к успеху духовному, жена автоматически его уважает. Она никогда не будет против него. Даже при том, если он не очень, там, скажем, может иметь возможность большие деньги заработать. Это сама цель. Декабристы, смотрите, куда-то на север пошли за мужьями свои. Ну что такое? Все за мужа везде. Но это культура. То есть она всегда должна чувствовать, что это человек, который всегда обо мне позаботится. Всегда. То есть это та личность, которая мне нужна. Вот. Дана мне Кришна, все. Хари Кришна.